Городской наблюдатель.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Семенова. Мы с вами продолжаем прогулку по Графскому переулку, и сегодня у нас уже будет 8-я часть этой радиопрогулки вместе с Надеждой Гаврис,
сотрудником библиотеки «Бронницкая», библиотечной системы имени Лермонтова, членом Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, членом редколлегии журнала «На русских просторах», краеведом-экскурсоводом.
Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, вот сегодня 8-я передача, и мы ее начинаем с рассказа о доме номер 8. Этот дом был построен архитектором Борисом Николаевичем Журавлевым в стиле сталинского неоклассицизма. Это уже после войны, 1948 год. Надо отметить, что в 1947 году в Ленинграде началось строительство первых после войны школьных зданий в Пролетарском переулке. Вот как тогда назывался Графский, мы говорили в начале, да, цикла. В Благодатном также переулке, ныне этот переулок, часть Благодатной улицы, это архитектор Лев Косвин. В Советском переулке это авторы, архитекторы Валентин Александрович Каменский и Мочалов. А осенью 1948 года, вот видите, сколько как быстро строились, да, вот восстанавливались дома и сколько было построено школ. В 1949 году была введена в эксплуатацию школа на Арсенальной набережной, авторы Николай Варфоломеевич Баранов и Яков Николаевич Лукин. Проекты этих зданий по сравнению с довоенным школьным строительством были усовершенствованы. А все здания Бориса Николаевича Журавлева, автора школы на Графском, очень удобны и не перегружены деталями и радуют глаз. Архитектор – один из соавторов проектов станции метро «Площадь Восстания» и «Фрунзенская». В доме 8 на Графском долгое время располагалась школа номер 216 имени Адама Мицкевича с углубленным изучением польского языка. Вот должна сказать, что это было единственное в нашей стране образовательное учреждение с подобным статусом. Ну вот теперь по этому адресу кадетский корпус – пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации. Ну, надо сказать, слава богу, что пока еще около школы стоит все-таки памятник бюст Адаму Мицкевичу. Он был установлен в декабре 1998 года к 200-летию со дня рождения возле школы. Основой для бюста послужил прижизненный скульптурный портрет Мицкевича, выполненный французским скульптором Давидом де Анжером в 1845 году. Бюст отлит от бронзы на заводе «Монумент скульптура». Гранит для постамента доставлен из месторождения Кашина-гора в Карелии. Высота бюста 1 метр, высота постамента 2,5 метра. Ну вот архитектор Станислав Павлович Одновалов, а скульптор, недавно ушедший от нас, Григорий Данилович Истребенецкий. Если мне память не изменяет, одна из последних работ – памятник блокадному учителю в Соляном переулке. Угу. По-моему, это 22-й год. А что касается Адама Мицкевича, он, можно сказать, ровесник Пушкина, на год младше, он 1798 года рождения, скончался в 1855. Польский поэт, публицист, деятель национально-освободительного движения. Оказал большое влияние на развитие польской, литовской и белорусской литературы в XIX веке. И в этих странах он считается одним из самых величайших поэтов романтизма. А у нас в России он провел 4,5 года, и это, в общем, такие важные вот годы в творчестве поэта. В Петербург он приехал 9 ноября 1824 года, как раз вот, между прочим, 8 ноября, если мы вспомним, да, историю вот этого года, mm-hmm. произошло наводнение. Вот, он был административно выслан из родной Литвы к нам, да, в Россию. Познакомился он с Александром Александровичем Бестужевым, Кондратием Рылеевым и другими декабристами. И он дал отрицательную характеристику, кстати, движению декабристов, но тем не менее признавал, что тайные общества состояли из самых благородных, самых деятельных, восторженных и чистых представителей русской молодежи. Никто из них не преследовал личных интересов, никто не был движим личной ненавистью. Вот известен петербургский адрес Мицкевича. Это 1828-29 годы. Это дом Иохима на Большой Мещанской улице 39. Ныне это Казанская улица. Конечно, ценили и уважали Мицкевича и Пушкин, и Евгений Баратынский, и Петр Вяземский. Они считали его очень образованным, начитанным человеком и полиглотом. Адаму Мицкевичу и Пушкин и Баратынский посвятили целый ряд произведений. А поэт Жуковский после выхода поэмы Мицкевича Конрад Валенрод сказал Пушкину: «Знаешь, брат, ведь он заткнет тебя за пояс». На что Пушкин ответил: «Ты не так говоришь, он уже заткнул меня». Но события в Польше 1830-1831 годов разделили поэтов. Каждый из них оказался во враждебном другому стане. И стихотворения Мицкевича, подавленного событиями в Польше и России, стали носить такой острополитический характер. И изданные после довольно жесткого подавления царизмом польского восстания, эти стихи выражали общеевропейский взгляд на Россию. Именно на это открыто указал Пушкин в стихотворениях. «Он между нами жил, наш мирный гость нам стал врагом». Но его ответ на сатирическое изображение северной столицы Мицкевичем Пушкин пишет свои знаменитые строки «Люблю тебя, Петра творения». Мицкевич, конечно, не смог объективно судить о России, о ее народе, о его исторической судьбе. Оттого в его стихотворениях «Петербург», «Памятник Петру Великому», «Смотр войск» создавалась такая искаженная картина. По мнению Мицкевича, Петербург был построен на крови и телах 100 000 мужиков. Вот, например, такие у него строки есть, да, я не буду читать все стихотворение. Ну вот, например, такие Петре Первому. «И стала кровь столицы той основой, затем, ввозав подводы корабли, он впряг другие тысячи и сотни, чтоб в этот край со всех концов земли свозили лес и камень подобротней». И концовка стихотворения. «У зодчих поговорка есть одна. Рим создан человеческой рукою, Венеция богами создана, но каждый согласился бы со мною, что Петербург построил сатана». Но город как оплот царизма, построенный сатаной, в кавычках, мрачный обитель, где господствует казарменный дух, где улицы ведут вас по прямой, дома кирпич и камень и так далее. Но Мицкевич внес в свою оценку не только исторически оправданную ненависть польского патриота, оказались убеждения западника, романтика и поклонника Наполеона. И вообще субъективизм не позволил Мицкевичу понять исторический смысл петровской политики европеизации России. Для него это лишь проявление нелепо бессмысленных действий азиатского деспота. Реформы Петра в глазах Мицкевича всего лишь роковые случайности истории, не имеющие смысла прихоти царя, несущие бедствия народам. Таким кровавым бедствием обернулось строительство Петербурга на болоте. Но вот если, Ольга, мы проанализируем последние строки, да, вот по поводу того, что Рим создан человеческой рукой, Венеция богами создана, да? Вот если мы его проанализируем, то можно вспомнить, что под Венецией не 100 000, а миллионы бревен, да? И вогнали их не боги, а рабы, которыми веками торговала Венеция. Не говоря уже про Рим, который действительно стоит на костях и крови всей Европы. Так что вот такое все-таки
сравнение неудачное.
Неудачное, да, и мнение субъективное. Вот. А мы с вами идем дальше по Графскому переулку. Это дом 9, следующий наш адрес в прогулке. Угловой дом с Владимирским 13. И в 30-е годы, до 1870-х, он принадлежал Борису Андреевичу Фредериксу, барону, генерал-адъютанту, генералу инфантерии. И в те же годы на участке было построено здание архитектор Петр Плавов. В 1946 году Фредерикс был военным губернатором города, и семья барона проживала в этом же доме. Здесь родился следующий владелец здания, уже упомянутый нами в предыдущих передачах, барон Владимир Борисович Фредерикс. И здесь скончался его отец, первый владелец дома. А вот, кстати, соседний дом на Владимирском 15 также принадлежал Владимиру Борисовичу Фредериксу, и проживал он здесь вместе с женой, попечительницей детского приюта, к дочерью Евгении, фрейлиной высочайшего двора. Только не здесь, а на Почтамской. То есть это был доходный дом. Вот многие владельцы жили по другим адресам, а квартиры сдавали в наём. Ну и здесь, конечно, вот говоря об этом здании, вот Графский 9, главой с Владимирским 13, нельзя не вспомнить великого русского музыканта, композитора, скрипача, виртуоза, дирижера, музыкального писателя, общественного деятеля Алексея Федоровича Львова. И вот как раз в 30-е и 40-е годы в этом доме, в его квартире, собирался музыкальный салон, хозяином которого был он сам. Да, и, конечно, вот он создатель музыки гимна «Боже, царя храни». Это 1833 год. Но кроме этого гимна у него был ряд других сочинений. В 1842 году у него даже выступал Ференц Лист вот по этому адресу. Здесь всех приглашенных объединяла музыка. Самого Львова, членов его семьи, Михаила Ивановича Глинку, Нестора Кукольника, Карла Брюлова, критика Адоевского. Видите, сколько посещало знаменитых людей вот этот дом Львова. Знаменитые гости в салоне преобладали. Даже бывал Николай I и члены его семьи. Ну вот надо сказать, что в учебных пособиях по музыкальной литературе о периоде первой половины XIX века имя Львова, человека пушкинской эпохи, ровесника тоже поэта, вот как и Мицкевич, кстати, да, одной из самых ярких фигур в истории русской музыки, оно упоминается вскользь, и в основном, ну, в связи вот с этим гимном, да, известным, и отношением с Михаилом Ивановичем Глинкой. А прадед Львова, князь Петр Сергеевич Львов, сложил из фольклорных цитат, ставшую впоследствии народной песню «Уж как пал туман на Сине море». Алексей Федорович родился в семье Федора Петровича Львова. С 1826 года он был директором певческой, придворной певческой капеллы. Это набережная Мойки, 20. И потом, кстати, эту капеллу возглавлял сам Львов, причем довольно долгое время, с 1937 по 1961 год. А Федор Петрович Львов, да, это папа композитора Львова, никто иной, как племянник выдающегося деятеля русской культуры, зодчего, поэта, художника, музыканта, инженера, ученого Николая Александровича Львова. Да, вот известное имя. Все наверняка бывали в Приоратском дворце, да, mm-hmm. который сделан из земли. И вот, конечно, я считаю, что сын Федора Петровича Алексей стал в большей степени наследником в широких интересах этого знаменитого родственника. Потому что он сам был и инженером, и офицером. И музыкальный талант Алексея Федоровича при жизни был отмечен званиями магистра Болонской академии, почетного члена Лондонской, Сицилийской в Риме и Венской академии, Британской академии изящных искусств, академика и профессора класса капельмейстеров, Флорентийской академии изящных искусств и многих других музыкальных обществ. Но, наверное, немножко подробнее мы уже остановимся в следующей передаче нашей, да, потому что стоит, конечно, рассказать еще не только о талантах Львова как музыканта, но и о талантах его как инженера, деятеля культуры.
Надежда, спасибо, удивительно интересно. Мы завершили восьмую прогулку по Графскому переулку с Надеждой Гаврис. И впереди у нас еще одна прогулка. Спасибо.
Городской наблюдатель.